с монограммами владельца, представителя богатейшей еврейской семьи в Праге. Семья эта сейчас под превентивным арестом. После трапезы имперский протектор Фрик подтрунивает над немецкими актерами, которые не развелись со своими еврейскими женами. Фрик — эксперт. Как бывший министр внутренних дел, он принимал решающее участие в принятии расовых законов. Дело в том, что Ханс Альберс не женат, но близок с еврейкой Ханси Бург, эмигрировавшей в Англию, и очень привязан к ней. Когда Фрик возобновляет свои насмешки, Альберс, едва сдерживаясь, и тем не менее спокойно говорит: «Господин имперский протектор, у нас, актеров, существует неписанный закон не злословить по поводу отсутствующих. Позвольте мне уехать в гостиницу». Фрик на глазах бледнеет и отдает приказание вызвать автомобиль. Альберс встает и выходит. Я присоединяюсь к нему. В отеле мы ждем, что нас заберет гестапо. Но этого не происходит. Мы так никогда и не узнаем, какому чуду должны быть благодарны. Итак, в 1929 году, к сожалению, из-за сроков я не смогла участвовать в первом немецком звуковом фильме с Альберсом. История кино приготовила мне утешение. Позднее мой первый звуковой фильм стал киноклассикой. «Трое с бензоколонки» с Лилиан Харвей, Вилли Фричем, Хайнцем Рюманом и Оскаром Карлвайсом. Фильм, не в последнюю очередь благодаря задорным шлягерам Вернера Рихарда Хеймана, имел огромный успех далеко за пределами страны. В одном из шлягеров, написанных в стиле шансона, поется: «Друг, добрый друг, лучшее, что может быть на свете». Должны были быть причины, что друзья в меня влюблялись, поклонялись мне, восхищались мной, но ни один из них не предлагал руку и сердце. Дело было во мне самой. В том, что я все еще испытывала безотчетный страх перед замужеством. В том, что семейная жизнь мне никогда не казалась такой же важной, как очередная роль, полученная мной. И сейчас, когда над Германией собирались грозные тучи, жажда новых впечатлений, связанных с разрешением творческих задач, была сильнее, нежели стремление укрыться под крылом надежного мужчины. Брак, в моем представлении, это нечто обременительное, опутывающее по рукам и ногам. И дело не только в печальном опыте моей юношеской брачной авантюры в России. Наверное, я слишком эгоцентрична и влюблена в свою профессию. Я не желаю ничего знать о мелочных повседневных заботах, с которыми приходится бороться каждому. По счастью, и мать, и сестра, которая теперь тоже живет со мной, избавляют меня от быта. Мой вклад в домашнее хозяйство ограничивается постоянно повторяющимся вопросом: «Деньги тебе нужны?» И о школьных оценках дочери узнаю я по обязанности, а об успехах племянницы Марины в балетной школе — от Татьяны Гзовски. В России Марина в 3 года перенесла полиомиелит. Для того, чтобы добиться полного восстановления движений, необходима энергия и сила. Наш женский семейный совет решает учить ее на танцовщицу. Конечно, это необычный путь для маленькой девочки с парализованной ногой. Но эксперимент удается. Марина очень музыкальна, старательна. Она развивает больную ногу и через несколько лет побеждает свой недуг. Возможно, друзья чувствовали, что в моем окружении слишком много женского влияния, и что с юности и вследствие воспитания я слишком самостоятельна для длительного союза с мужчиной и уз брака. Вероятно, это ощущали мои настоящие друзья —